«Мани-мания».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мани-мания». У микрофона Василий Дрожжин. И сегодня мы продолжаем цикл бесед на популярные финансовые темы, основываясь на вопросах, которые вы задаете нам. И несколько раз за последние месяцы возникала тема ипотеки, ипотечного кредитования. И сегодня мы вместе с нашим экспертом поговорим как раз про это направление. Сегодня у нас в гостях Лазарева Инна Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры банковского дела Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. Инна Евгеньевна, здравствуйте. В очередной раз рада приветствовать вас в нашем эфире, первом эфире 2026 года.
Добрый день. Большое спасибо за возможность в новом году впервые вот встретиться с вами в такой замечательный день.
Да, взаимно. Ну и давайте попробуем вначале описать особенности, наверное, этого продукта. Ипотека, кредит на покупку недвижимости. Вот учитывая, что мы сейчас в 2026 году, есть определенные особенности. Давайте, наверное, дадим некое определение, что такое ипотека, и какие-то основные характеристики его перечислим.
В целом, ипотека – это инструмент, долговой инструмент, и в процессе его реализации, скажем так, банк предоставляет клиенту деньги на покупку недвижимости, а недвижимость, соответственно, то есть квартира либо дом, выступает залогом до момента полной выплаты кредита. То есть, если с юридической точки зрения, то это целевой кредит под обеспечение недвижимости. И что немаловажно, на долгий срок. Обычно это от 10 до 30 лет. То есть это вот максимально долгосрочный вид кредита, который, в принципе, в экономике существует. И он нам помогает решить, на самом деле, очень много задач. Во-первых, улучшить свои жилищные условия, формировать свою собственность вместо аренды, потому что во многих случаях это выгоднее, чем арендовать даже вот в долгосрочном периоде. И, соответственно, мы получаем активы, то есть мы вкладываем средства и получаем возможность в будущем иметь инвестиционный инструмент, потому что недвижимость — это такой низкорисковый инструмент инвестиционный, и, соответственно, мы можем им пользоваться на долгосрочной основе. Вот. То есть ипотека — это не долг, а именно инструмент, с помощью которого мы можем вкладывать деньги и в дальнейшем их и получать.
Давайте тогда попробуем охарактеризовать, какие виды ипотеки сейчас на рынке доступны, может быть, не сильно углубляясь в каждый из видов, да, чтобы просто было какое-то общее представление, что у нас действительно очень разные есть категории заемщиков, и условия от этого тоже будут серьезным образом отличаться.
Ну, в целом, их много на самом деле. Вот если классическую ипотеку рассматривать, то есть это стандартная программа по вот обычным вот классическим ставкам без господдержки, ее можно применять для любого вида жилья. Это вторичный рынок, первичный рынок, но довольно-таки высокие ставки, более такие строгие условия. И ряд льготных ипотечных линий. Вот, соответственно, у нас в Российской Федерации существует семейная ипотека, то есть она ориентирована именно на семьи с детьми. Вот, и, что немаловажно, ее может один раз взять каждый из супругов. То есть это особенно важно для молодых семей, потому что доступное жилье — это необходимо. Военная ипотека есть, это спецпрограмма для военнослужащих, то есть государство в этом случае частично либо полностью финансирует определенные выплаты в зависимости от условий и от региона. А есть ипотека на новостройки, и довольно-таки на выгодных условиях часто, особенно если участвуют банки-партнеры, либо же напрямую застройщик. И, соответственно, сельская ипотека для сельских регионов, IT-ипотека для квалифицированных IT-специалистов, как раз-таки сфера, которая у нас сейчас очень хорошо развивается и позволяет в чем-то компенсировать утечку кадров из нашей страны. И дальневосточная ипотека, там тоже на довольно-таки льготных условиях предоставляет, а также ипотека для новых территорий. Вот. Поэтому у каждого из видов ипотеки есть свои ограничения. Здесь вот важно просто выбрать нужный для себя, то есть измерить свои возможности со своими желаниями и регионом проживания. Вот. И, соответственно, тогда можно на максимально выгодных для себя условиях выбрать программу.
Хорошо, давайте начнем, наверное, с классической ипотеки. Если мы представим такого среднестатистического заемщика, какие параметры кредита для него важны, на что в первую очередь стоит обращать внимание, когда мы готовимся вступать в договор ипотеки? Да, есть особенности, на которые действительно вот в первую очередь должен быть направлен фокус будущего заемщика?
Ну, прежде всего, мы должны посмотреть, какие есть процентные ставки на рынке. Они зависят от того, какая у нас ключевая ставка в стране есть. То есть процентная ставка у нас определяет стоимость кредита, и она прямо влияет на ту сумму, которую мы переплатим за стоимость жилья. Разница в 1,5%, она может сыграть роль. То есть важно выбрать банк, который предоставляет максимально низкую процентную ставку. Кроме этого, срок кредитования. Нужно понять, обратить внимание, какой будет срок. То есть, ну, стандартный — это от 10 до 30 лет. И чем больше срок, тем ниже ежемесячная нагрузка по оплате кредита. Но при этом общая сумма процентов увеличивается, то есть сумма переплаты будет расти. Если чем больше срок, тем больше сумма переплаты за именно недвижимость. Далее первоначальный взнос. То есть это собственные средства заемщика, которые снижают сумму кредита и, соответственно, риски банка. Чем выше будет сумма, которую мы готовы первоначально вложить в нашу недвижимость, тем более выгодными будут условия и будет выше вероятность одобрения сделки по кредиту. Вот. Соответственно, важно еще посмотреть, есть ли возможность досрочного погашения кредита без штрафов, потому что есть некоторые банковские учреждения, которые не учитывают такой момент, то есть нельзя погасить досрочно, даже если вот у нас образовалась внезапно сумма денег, которую мы хотим потратить на погашение кредита. И, конечно же, соотношение ежемесячных платежей с доходом, например, семьи, потому что важно, чтобы уровень жизни не понизился из-за выплаты ипотеки. Вот. То есть три вот базовых финансовых параметра, и вот нужно именно на них ориентироваться, а далее уже предстоит подготовка большого пакета документов, доказание своей кредитоспособности, платежеспособности, и, соответственно, далее уже работа непосредственно с кредитными договорами.
Да, действительно, ощущение, что процентная ставка является ключевым параметром, и как раз вот льготные программы, которые вы называли выше, в общем-то, самое главное льготное условие – это как раз сниженная ставка. Да, иногда в качестве дополнительного стимула еще вот этот первоначальный взнос тоже может быть уменьшен, но это происходит сильно реже. Давайте поговорим про те требования, которые предъявляются к заемщикам, то есть вот вернемся к нашему условному Ивану Иванову, который понял, какие параметры важны при заключении договора кредитного. Теперь осталось понять, насколько вот он соответствует тем требованиям, которые предъявляются в банке. Безусловно, они могут отличаться в зависимости от того или иного кредитного учреждения. Но вот если говорить про самые типовые из них, что мы можем здесь перечислить?
Ну, прежде всего, хочу сказать, что, наверное, чем более таким вот системным банком является банк, чем более он важен для государства, тем у него шире список требований, потому что, конечно же, они учитывают свои риски прежде всего. На что нужно обратить внимание, это прежде всего на возраст. Возраст заемщика, конечно, варьируется, но стандартный – это от 21 года до 65 лет. Обязательно мы должны быть гражданами Российской Федерации, иметь постоянную регистрацию и стабильный подтвержденный доход. Также у нас должен быть подтвержденный трудовой стаж, то есть это официальное трудоустройство, то есть здесь это не подработки, не совместительство, это официальное постоянное место работы. Ну, конечно же, положительная кредитная история. Кстати говоря, по поводу стажа, здесь тоже нужно иметь стаж работы на текущем месте работы от 3 до 12 месяцев, а общий от года. То есть, получается, совсем молодому человеку, например, ипотеку не дадут. Опять же, кредит историю нужно учитывать, то есть количество предыдущих кредитов, которые брали, погашали ли в срок, все ли было в порядке. Ну и на самом деле, если у человека вообще чистая кредитная история, это тоже может вызвать вопросы у банка, соответственно, тоже будет проверяться его платежеспособность и, соответственно, показатель долговой нагрузки, то есть доля долговых платежей не должна его в будущем вводить в зону риска. Поэтому здесь, конечно, учитывается полностью полностью весь спектр доходов, и здесь могут даже запрашивать от предприятия, например, вероятности выплаты премий, госвыплат, то есть проверяется, например, есть ли у заемщика какая-то еще недвижимость, доходы от предпринимательства, инвестиционные доходы и другие. То есть каждый вид дохода у нас должен быть подтвержден письменно. Ну, собственно, это вот основное. То есть, если, опять же, есть заемщики, то мы тоже должны подтвердить их возраст, гражданство, доходы, стаж, дополнительные доходы по пенсиям, социальным выплатам и так далее. Вот это то, на что мы должны ориентироваться при формировании заявки на получение ипотеки.
Еще один важный момент – это то, какие расходы несет заемщик, кроме тех сумм, которые будут отправляться на погашение непосредственной ипотеки, есть дополнительные платежи, и давайте немного об этом поговорим, то есть из чего складываются расходы на ипотеку, кроме, собственно, самих ипотечных платежей.
Ну, естественно, любая сделка с банком, любой кредит, он несет за собой еще дополнительные расходы, поэтому ипотека здесь прежде всего, на что нужно обратить внимание, это то, что мы потратим деньги на оценку недвижимости. То есть, потому что банк, он обязан знать реальную стоимость залога, то есть если мы, например, какую-то уже имеющуюся недвижимость в качестве залога заявляем, то здесь мы потратим средства на ее оценку, оценку ее текущей стоимости. Это расходы на нотариальные услуги, особенно если есть какие-то сделки, например, с долями, либо есть наследство, какие-то формы опеки, если это семейная ипотека, то есть здесь тоже расходы эти нужно учитывать. Госпошлины, также, в частности, за регистрацию права собственности, также комиссии и переводы. Когда мы переводы, какие-то расчеты осуществляем, есть комиссия банковская. Там суммы, конечно, небольшие, но это тоже нужно учитывать. Ну и страхование, конечно же. Здесь можно застраховать жизнь, например, и трудоспособность заемщика. Непосредственно объект недвижимости можно застраховать, соответственно. И вот, наверное, наибольшая нагрузка по расходам, это как раз-таки придется на такие позиции, как, наверное, страхование и оценка недвижимости. И уже по факту заключения сделки мы, конечно, понесем расходы на государственную регистрацию права собственности на недвижимость. Поэтому ипотека при формировании первоначального взноса, нам нужно еще, конечно, задуматься о том, какую часть нам средств нужно оставить и выделить на то, чтобы свободно и маневренно и быстро проводить все необходимые банковские операции.
Да, действительно, это очень важный момент, когда вы рассчитываете финансовые потоки. Что касается особенностей для людей с инвалидностью и, в частности, по зрению, здесь могу отметить, во-первых, то, что могут быть определенные ограничения в отношении страхования людей с инвалидностью. Некоторые кредитные организации будут запрашивать дополнительные консультации со своими юристами в этом отношении. Но, как правило, при страхование жизни и здоровья заемщика может снижаться процентная ставка, и за счет того, что вы вносите дополнительные платежи на страхование, вы тем самым одновременно уменьшаете процентную ставку, то есть в любом случае где-то вы теряете, но при этом где-то вы приобретаете за счет сокращения вот этих издержек по переплате. Ну и вот в моем случае, когда я брал ипотеку, это было сравнительно давно, но я думаю, что это актуально и по сей день. Некоторые кредитные организации, если взаимодействуют с тотально незрячим человеком или с человеком с серьезным нарушением зрения, могут запрашивать использование рукоприкладчика. То есть, чтобы кредитный договор подписал человек, которому доверяет заемщик. Да? Соответственно, для этого нужно дополнительное нотариальное действия совершить, и после этого уже кредитный договор будет подписан человеком, доверителем, который был обозначен вот нотариальным образом. Поэтому это тоже, безусловно, дополнительное время, дополнительные издержки, их тоже стоит учитывать. Да, безусловно, нотариальные действия будут в льготном режиме оплачиваться для людей с инвалидностью, но, опять же, такой порядок существует, и к нему просто нужно быть готовым. Что касается еще достаточно важных моментов, когда мы уже находимся в стадии оплаты нашей ипотеки, у большинства людей возникает вопрос, нужно ли гасить досрочно, есть ли в этом смысл, и что происходит, когда вот мы вносим деньги на эти обязательные аннуитетные платежи, как распределяются наши средства и, собственно, что стоит делать, если мы хотим как-то уменьшить срок использование нашей ипотеки и сэкономить тем самым средства.
Здесь мы можем, в принципе, осуществить рефинансирование ипотеки, то есть заменить наш действующий кредит новым, более выгодным. То есть это у нас целесообразно, если, например, мы брали под высокий процент ипотеку, а на текущий момент рыночные процентные ставки понизились. Либо же мы поменяли работу, у нас поменялись доходы, соответственно, и либо появилась возможность объединить несколько кредитов. То есть здесь вот условия меняются, то есть мы можем в этом плане, банки достаточно гибко к этому подходят, то есть мы можем поменять. То есть здесь мы рассчитываем все наши расходы, сопутствующие будущего рефинансирования, понимаем, есть ли выгода или нет, и обращаемся в банк для того, чтобы поменять какие-то свои условия кредитования. Но опять же, здесь зависит от того, насколько был выгоден для банка клиент, насколько он вовремя оплачивал предыдущие платежи ипотечные, то есть не было ли задолженности, то есть если у человека все максимально чисто, максимально было ровно, тогда банк рассмотрит возможность рефинансирования. То есть это будет новый кредитный договор и новые условия ипотечные.
Да, я думаю, что это как раз актуально вот в период, когда идет понижение процентных ставок. Если, например, человек брал кредит, брал ипотеку, когда ставки были выше, чем в тот момент, когда он хочет заняться рефинансированием, это будет оправдано, да? То есть, допустим, ну вот сейчас текущая ставка там 15-16% позволяет держать уровень кредитных ставок сильно выше, да, но если она будет понижена на несколько пунктов, то, соответственно, ипотеки будут также выдаваться под более низкую ставку, и банку будет легче рефинансировать такую ипотеку. Но что, если мы говорим про то, что ставки остаются на текущем уровне, а мы хотим досрочно гасить ипотеку, насколько это оправдано, выгодно, и что в этом случае делать? Если есть возможность гасить досрочно, нужно ли это делать, либо, может быть, направлять средства на инвестиции, на какие-то свои долгосрочные цели? Вот как в этой ситуации поступать? Как можно оценить, проанализировать, будет ли выгодно досрочное погашение ипотеки?
Ну, в целом, это тоже один из таких эффективных способов снизить свою финансовую нагрузку, потому что, прежде всего, нам досрочное погашение позволяет снизить сумму нашей переплаты по процентам и, соответственно, сократить срок нашего кредитования, и с недвижимости быстрее снимается определенное обременение. Вот. Но здесь тоже нужно понимать, что наиболее выгодно гасить ипотеку в первые годы ее оформления, когда основная часть платежей уходит как раз-таки на проценты. Здесь нужно понимать, что мы хотим: уменьшить срок кредита или снизить ежемесячный платеж. То есть мы можем либо полностью погасить ипотеку, то есть это случай, когда заемщик выплачивает всю оставшуюся свою задолженность, включая свой основной долг и проценты, которые начислены на момент погашения. Когда мы погасили полностью, банк выдает нам справку о полном исполнении обязательств, наша ипотека считается закрытой. И бывает частичное погашение, когда мы просто вносим дополнительную сумму, она уменьшает наш основной долг, и здесь два сценария. То есть либо у нас уменьшается срок кредита, количество лет его погашения как раз-таки при сохранении нашего размера ежемесячных платежей, либо же снижается сумма ежемесячного платежа, а срок остается прежним. То есть здесь можно выбрать формат, сценарий в зависимости от того, какая у нас цель. То есть у нас долгосрочное погашение, прежде всего, сокращает срок, снижает переплату и увеличивает нашу финансовую свободу. Но некоторые банки применяют условия, когда нам экономически невыгодно, то есть они могут не рассматривать возможность долгосрочного погашения, и это будет прописано в договоре. соответственно. Может быть, высокая инфляция, то есть деньги будут дешеветь, ипотека все-таки останется выгодной для нас. И если же у нас есть стабильная подушка безопасности, нет каких-то дорогих кредитов потребительских, то мы можем себе позволить оформить досрочное погашение. То есть тогда мы подаем заявление. Это можно сделать сейчас, не выходя из дома, то есть в онлайн-банке мы оформляем заявление, указываем свой тип погашения, и банк рассматривает заявку, пересчитывает наш график платежей и, соответственно, выдает нам в течение где-то 5 рабочих дней, выдает нам уведомление, то есть по какому принципу далее мы будем работать по выплате ипотеки. То есть в целом это очень удобный инструмент, особенно вот в этом году уже вот есть несколько сценариев по тому, как будет снижаться проценты по ипотеке. И, соответственно, для многих этот путь будет более выгоден, возможно, чем рефинансирование.
Ну да, на своем примере я подтверждаю, что особенно в первые годы имеет смысл погашать досрочно, если вы хотите этим заниматься, тем более если вы посмотрите состав ваших кредитных платежей, вы увидите, что в первые периоды, ну вот, например, условный платеж в там, 20 тысяч рублей, из них, например, 1017 будет на погашение кредита и там 3 на погашение непосредственно тела долга. То есть вот эта вся переплата банку отходит абсолютно в первые части ваших ипотечных платежей. Поэтому этот момент действительно стоит учитывать. Если уже несколько лет вы ипотеку платите, то большую часть процентов вы уже отдали. Ну и опять же, если вы воспользовались какой-то льготной программой, например, сейчас ипотечная ставка, допустим, 17%, а вы взяли под 6, то, конечно, нет смысла прям специально бежать и гасить досрочно. Вы можете этими деньгами пользоваться, потому что разница между теми деньгами, которые вы взяли в кредит, и теми процентными ставками, которые вы можете получить даже на депозите, она все равно играет в вашу пользу. Поэтому многое зависит от ситуации, да, но вот какие-то примеры мы уже действительно рассмотрели. Я думаю, что последний вопрос, что касается отдельного вида ипотеки, актуального в последние годы, ипотека на новых территориях. Давайте, может быть, кратко и тезисно опишем, какие здесь есть особенности для тех слушателей, которые находятся в регионах и, возможно, рассматривают как раз кредит с использованием ипотечных средств.
У нас в Донецкой Народной Республике уже несколько лет есть возможность брать ипотечные кредиты. То есть у нас программа федеральная, и, соответственно, она у нас не только вот помогает людям решить свою ситуацию с жильем, но еще и стимулирует наше жилищное строительство, потому что регион активно восстанавливается, и, соответственно, спрос на жилье очень большой. У нас программа под 2% годовых, то есть льготная программа, максимальная сумма, которую мы можем взять, это до 6 миллионов рублей. Первоначальный взнос у нас составляет 10% и срок до 30 лет. И что немаловажно, если первоначально у нас выдавался такой кредит ипотечный только одним банком, то сейчас у нас на нашей территории работает несколько банков, то есть как минимум в 3 мы можем взять ипотечный кредит, соответственно. И при этом есть еще сейчас ряд программ пилотных, которые только будут вводиться по ипотечному кредитованию, то есть не только вот эта вот программа, но еще вот банки вносят свои предложения по расширению линейки ипотечных кредитов. Но при этом у нас есть еще и свои особенности, потому что все-таки у нас регион имеет свою специфику вследствие того, что у нас довольно такая вот конъюнктура рыночная, достаточно турбулентная сейчас. У нас высокие требования к юридической чистоте объектов недвижимости, поэтому очень тщательно и более тщательно, чем вот при классической ипотеке, проверяются правоустанавливающие документы на любой вид недвижимости. Есть ограничения по объектам, принимаемым в залог, и этот перечень у нас часто меняется, то есть это уже к конкретному случаю нужно смотреть. И высокое внимание, конечно же, к подтверждению доходов заемщиков. То есть важно, чтобы это человек был твердо стоящий на ногах. Вот, соответственно. И Большая часть у нас в основном ипотека берется на вторичное жилье. С первичным жильем у нас не так много строек, не так много таких вот возможностей, поэтому в основном спрос на вторичное жилье. И, конечно же, оно у нас носит, наверное, восстановительный характер, потому что часто еще используется для того, чтобы жилье приобрести и восстановить, то есть не только для инвестиций. Вот, поэтому здесь мы еще только, наверное, эта вот программа кредитная, она вот одна из первопроходцев по формированию вот такой глобальной ипотечной инфраструктуры. Ну, мы работаем потихонечку, как раз-таки вот Донецк, Мариуполь, у нас города, которых наиболее высокий спрос, как раз-таки наиболее большое количество по оформленным кредитам как раз-таки по ипотеке.
Да, спасибо большое, интересно. Я думаю, что важно, когда мы информируем о подобных программах для тех, кому это действительно актуально. Напомню, что сегодня у нас в гостях была эксперт Лазарева Инна Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры банковского дела Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. Инна Евгеньевна, спасибо в очередной раз, что были в нашем эфире.
Спасибо вам большое за возможность, спасибо за приглашение.
Мани-мания.